Здравствуйте, это подкаст «Голос Америки», «Полет нормальный», который сегодня будет посвящен взлету и падению, наверное, больше падению, выдающейся авиастроительной корпорации «Боинг». Меня зовут Николай Павлов, и я с детства любил летать на самолетах и делал это всегда с удовольствием. И когда я готовился к подкасту, я подумал, что на самолетах какого производителя я летал чаще всего. И пришел к выводу, что я не могу однозначно ответить на этот вопрос, но мне всегда казалось, что чаще всего это был как раз Боинг.
Да, здравствуйте, меня зовут Олесь Кругляков. Я даже не задумывался, они изнутри все такие одинаковые самолеты. Вот потом почитаешь, там вот такая, знаете, картонка такая в кармашке лежит. Посмотришь, думаешь, ага, не Боинг. Хотя да, стандартно у нас в голове, мне кажется, с юных лет засело, что Боинг — это есть тот самый самолет, на котором мы летаем. У меня, правда, был еще опыт Ту-134, но это другая история. Пока давайте все-таки сегодняшний новости послушаем.
Семья из Флориды подала в суд на НАСА после того, как в марте 2024 года фрагмент космического аппарата, принадлежащий агентству, упал на их дом и пробил крышу, сообщает NPR. Никто не пострадал, но семья требует возмещения убытков за незастрахованный материальный ущерб, эмоциональные и психологические страдания. В этом году компания Airbus сократила объем поставок коммерческих самолетов с 800 до 770 единиц, отмечает издание Aviation News. По данным компании, влияние на производственные показатели Airbus оказала, в частности, большая нехватка деталей в цепочке поставок, проблемы с двигателями, аэродинамическими конструкциями и оборудованием салона. Администрация транспортной безопасности США заявила, что 22 июня через контроль безопасности в аэропортах США прошло рекордное количество пассажиров – 2,99 миллиона человек. Американские перевозчики планируют этим летом выполнить более 26 тысяч ежедневных рейсов, что на 5,6% больше, чем в 2023 году, заявили в ассоциации Airlines for America. Боинг и НАСА вновь отложили возвращение с Международной космической станции на Землю капсулы Боинг Старлайнер с астронавтами Бучем Уилмером и Суни Уильямс. Причиной стали технические неполадки. На подлете к орбитальной станции у корабля отказали 5 из 28 двигателей малой тяги и произошло несколько утечек гелия. Дата возвращения экипажа не определена, но Старлайнер может оставаться пристыкованным к МКС в течение 45 дней со дня стыковки, которая произошла 6 июня, сообщает CNN.
Таким образом, Starliner вернется на Землю когда-то в июле. Астронавты должны были вернуться 10-11 июня на Землю. Но этого не произошло. И сейчас...
Потом они должны были вернуться 26-го. Теперь у них дата 2 июля фигурирует, но это только выход в открытый космос. В общем, вот мы шутили, что они там будут всего неделю, а первый тестовый экипаж SpaceX был там почти 3 месяца. Похоже, они сейчас догонят их и перегонят. Главное, чтобы не застряли там надолго. Но мы сейчас обсудим как земные, так и космические проблемы Боинга с нашим коллегой Романом Мамоновым, миллионом телезрителей. Он известен как ведущий программы «Америка» на канале Current Time. Многие удивятся, а чего это Роман Мамонов вдруг бросился обсуждать аэрокосмическую тематику? Рома, привет, расскажи, почему.
Да, салют. Этот выпуск надо переименовать в «Полет ненормальный». Как человек, летающий практически каждую неделю и летающий с огромным удовольствием, благодаря возможности делать это много и практически бесплатно, я вот человек, который как раз смотрит, каждый раз прилипает носом к стеклу в аэропорту, хочет обнять самолет и хочет залезть к нему во внутренности.
Вот ты скажи, пожалуйста, ты чувствуешь, сидя в кресле, проблемы корпорации «Боинг»?
Честно, нет. Я на самом деле вот сейчас понял, когда мы заговорили обо всем этом, да, я ведь на самом деле даже особо не задумывался, садясь в самолет, посмотреть, знаете, тут сейчас в приложениях можно увидеть, на каком самолете ты летишь, на какой модели ты летишь. А раньше мне просто хотелось залезть и посмотреть, будет он махать крыльями или нет, как он вообще взлетает, шумно или нет. Я даже не обращал внимания. Я когда-то, наверное, лет только 15 назад начал смотреть и говорить, ой, а вот, значит, у Боинга вот нос такой, как примерно, наверное, у этого самого, как его, у воробья, а у Airbus'ов носы другие. Или вот крылья у этих загибаются так, а у этих загибаются так. Или как определить, например, Боинг или отличить его от Airbus'а, стоящего на парковке, да, если ты, например, видишь только хвост, а это, кстати, возможно. У одних подрезаны, у других вытянуты, ну и так далее.
Ну, на самом деле, я делал почти то же самое, только я начал интересоваться, на каком самолете я лечу, когда я оказывался в салоне. И все, в общем-то, исходило из того, были ли мне удобны кресла или не были.
Если так вот прям интересоваться, летит, не летит, наверное, все-таки после скандала с Максами, и катастрофами, случившимися с восьмыми Максами, вот тогда я, наверное, действительно начал заглядывать, что там происходит, потому что было неприятно. С другой стороны, в одном случае я должен сказать, что мне было интересно, на чем я летел. Это всегда Трансатлантика, потому что было очень интересно лететь на чем-нибудь большом. Дважды в своей жизни летал на А380, и это был просто абсолютный восторг, когда я видел в расписании, что это А380, а последний раз, когда в прошлом году летел с саммита на Бали, вот прям мечтал, что корейские авиалинии, что на пересадке в Сеуле попаду на 747, на Джамбо, и хотя бы раз в жизни на нем полетаю, но вот не случилось.
Ну, еще раз. Признавайся, в этом двухэтажном прокрадывался, по лесенке заглядывал, что там в баре у них дают.
Так если бы еще подпустили туда... Понимаешь, там же шторку закрыли, и все, сидите в этом своем эконом-классе. Вам туда вас не пускают.
Как я отличал, по крайней мере, советские самолеты, поскольку начинал летать на них еще. Вот, у них очень интересная была отделка салона. Такие, знаете, похожие рисунки, как на обоях в советских квартирах. Вот. И сеточки были такие в креслах, знаете, такие плетеные, как авоська. Ну, в общем, все такое квадратиш, практиш, военеш.
Ой, ты знаешь, до сих пор есть такая вещь. Я сейчас в аэропорту как раз вчера сидел, разговаривал с одним товарищем, он такой говорит... Не летайте никогда, говорит, марокканскими авиалиниями. Я говорю, а что такое? Говорит, а там до сих пор есть шторки на иллюминаторах, но не пластиковые, а такие, как...
Нитированные такие.
Ну, именно как из тюля, да.
Верно ли будет говорить, что нынешние проблемы Боинга начались, пожалуй, вот с 2018-19 года, с этих двух катастроф 737 МАКС в Индонезии и в Эфиопии? С этого как бы понеслась лавина.
Я бы сказал, что с этого понеслась публичная лавина, связанная с восприятием компании в обществе, обычными пассажирами, потому что вот с точки зрения технической, инженерной, да, проблемы у Боинга, конечно, начались сильно раньше, вопросы к крайне неуспешным каким-то программам, буксующим программам, которые отстают от графика на большое количество лет, они существовали и до этого. Вопрос там чисто творческой, если хочешь, инженерной, отсутствие инженерной какой-то креативности задавались Боингу, начиная, по большому счету, с конца 90-х годов, когда компания не могла произвести каких-то новых, действительно серьезных самолетов в ответ на большое количество новинок от Airbus.
Там у них, наверное, в 90-х только 777-й появился, тот, который, кстати, довольно успешно эксплуатировал.
Безусловно. Три семерки — это их самый такой успешный, действительно, это двухпроходный самолет, широкофюзеляжный. Но вспомни про их проблемы, которые связаны с тремя семерками девятой модели. Они же не могут ее выкатить полноценно до сих пор. То есть это не пару лет назад мы все показывали в прямом эфире, в том числе «Голос Америки», как они на заводе в Сиэтле, наконец-то он вышел из ангаров, он взлетел, вот разложил эти крылья знаменитые, складывающиеся, да? Но программа-то отложена, она по-прежнему переносится каждый год, потому что там вылетают все новые и новые болезни роста у этого самолета, именно у девятой модели. Даже неизвестно, когда они наконец начнут его поставлять. Та же самая история, например, связана сейчас с 737, вот в этой их модель, которая, например, десятая, которую ждут все, которая будет еще длиннее, чем существующая сейчас девятка, да? Или наоборот, Макс 7, которая более компактная модель, которая должна конкурировать с NIO, с Airbus. Но они ведь тоже не могут. Вот сейчас буквально в этом году выяснилось, что программа переносится еще на 2 года, потому что у них там проблемы с системой избежания появления льда, например, в двигателе, да, то он может перегреваться и вообще разрушаться при некоторых редких ситуациях, и они не могут получить сертификацию этого самолета, и авиакомпании начали отказываться от заказов, понимая, что у них этого не будет. Вот история с Максами, она вывела в публичное пространство, и всем начали вдруг, знаешь, обсуждать эти аббревиатуры, количество датчиков стоящих, как подвешены двигатели, все вдруг стали специалистами в области аэродинамики. Но в авиационной индустрии кризис в чисто Боинге обсуждается, например, с начала 2000-х, потому что, если помните, они в каком, в 97-м году объединились с McConnell Douglas, и вот тогда, знаешь, появилось вот это общерасхожее мнение, что инженерная гениальность Боинга столкнулась с капиталистической финансовой такой специализацией МакДугла и коммерческой успешностью, и вот типа после этого начались проблемы Боинга.
Ну да, это считается, что после покупки McDonnell Douglas таким образом Боинг стремился обезопасить себя и обезопасить свое преимущество на американском рынке от аэробусов европейских. И считается, что это действительно изменило культуру компании. Как Рома правильно заметил, меньше стали уделять внимание инженерам, меньше стали уделять внимание производству и больше стали уделять внимание стоимости акций. Собственно, так было с McDonnell Douglas. Тоже довольно интересно, что фактически управлением Боинга, общей объединенной компанией, начал заниматься менеджмент компании McDonnell Douglas.
Смотрите, я вот разделил бы, на самом деле, вот всю дискуссию о проблемах Боинга на две части. Есть чисто потребительская дискуссия. Это то, что мы видим, обсуждаем в соцсетях, это обсуждается в новостях, и то, что пугает всех. А у Боинга на взлете отлетело шасси. У Сауфеста, значит, на взлете оторвало обшивку двигателя, но пилоты успешно посадили самолет. Да? И это одна часть, потому что это то, что пугает нас. Когда мы садимся в самолет, и мы такие, ой, все плохо, нам объявляют, что будет какая-то там экстренная посадка, нас возвращают в аэропорт и так далее. Но это, на самом деле, эффект такой новостной плотности и плюс социальных сетей, потому что это немедленно все выплескивается на нас потоком вот этих постов. Но за безопасность текущих полетов ведь отвечают не Boeing, отвечают авиакомпании. Они занимаются обслуживанием, их техники проверяют двигатели. В случае, например, с тем же самым Southwest, там есть версия, что какой-то из техников просто не закрыл вот эту крышку двигателя, и ее просто оторвало на взлете. Сама по себе, безусловно, неприятная ситуация, но посадили, и нормально. Шасси, опять же, обслуживают техники, шасси поставлять авиакомпании может один из официально утвержденных Боингом поставщиков, но он работает напрямую с авиакомпанией. Это вопрос к тому, как авиакомпании эксплуатируют свой парк. И тут есть просто чисто интересная статистика. Знаешь, вот в Америке каждый день отменяют примерно 200 рейсов. Ну, вот в среднем, если брать по больнице, да. Из них примерно 50-60 отменяются по техническим причинам. Это нормальная история. В Америке 20 тысяч рейсов каждый день. Просто мы узнаем о тех инцидентах, которые случаются в воздухе и которые снимают на телефон. Я, например, когда возвращался в мае из Лас-Вегаса, нас просто сняли с самолета всех. Пилот вышел прямо к пассажирам и говорит, вот сейчас наши техники внизу, они обходили самолет перед тем, как нас отправить, и заметили, что под двигателем там что-то капает. Он говорит, это, в принципе, нормальная история с жарой и так далее. Неважно. Короче, пилот объяснил, что технически это нормально, когда что-то подкапывает. Он говорит, но на всякий случай, значит, вот эти техники решили вызвать каких-то там инспекторов, для того, чтобы они проверили. Через 15 минут нам сказали, извините, самолет должен пройти техническую проверку, мы заменим самолет, но вам сейчас придется выйти и пойти к какому-то другому гейту, вас посадят на другой самолет.
Бывают, кстати, глюки совершенно не технического плана, ну, скажем так, не критического. Я помню, у нас была Трансатлантика с пересадкой в Праге, и нас мариновали около 2 часов, потому что, как объяснил пилот, в самолете не работало девадло, и наше летадло не могло полететь. То есть не работала вот эта система кинематографа внутри. Кто-то отказывался вообще лететь без очередной киношки. Вот. Так что всякие вещи бывают.
Понимаешь, я вот вопрос... там недавно была история, например, я помню, в прошлом году, когда пассажир Virgin Atlantic или British Airways, сидя в Лондоне, заметил, что там не хватает каких-то болтов якобы в обшивке крыла. Или в Америке кто-то увидел, что используется такой, знаете, вот этот профессиональный скотч, такой тейп, duct tape, то, что называется. Вот Павло сидит, смеется, но на самом деле они действительно используют это. Там есть специально вот эта лента, которая выдерживает адские температуры, которая выдерживает адские нагрузки, там, 600 километров в час. Просто никто обычно этого не видит. А тут вдруг... Они
правильно,
что-то там заклеили тейпом.
Проблема, которую нельзя было решить с помощью куска изоленты. Вопрос более глобальный. Скажите, почему все это сейчас фокусируется на компании Boeing? Неужели у Airbus таких глюков не бывает? Это же все техника железа. Те же болты, только другими руками прикручены.
Ну, бывает. И, видимо, опять-таки, та же компания, которую Boeing обвиняет во многих своих проблемах, которая строит фюзеляжи, которая называется Spirit, она же производит, в общем-то, частично фюзеляжи и другие тоже компоненты для Airbus.
Во-первых, еще раз, я искренне считаю, что отчасти у нас это связано с тем, что, во-первых, мы здесь, и здесь больше новостей просто чисто про Boeing. Во-вторых, есть версия, что у Boeing просто начало накапливаться критическое количество вот этих ошибок, недоработок и проблем. Boeing, в том числе и упомянутая история со Spirit Aero, да, не Spirit авиакомпания, а Spirit Aero, когда-то был частью Boeing, но его решили продать и выделить в отдельную компанию, продали хедж-фонду, private equity и так далее. В то время как Airbus, это такая вертикально интегрированная компания, за которую отвечает несколько еще и стран-акционеров, для которых, безусловно, это все вопрос престижа. И сейчас, видимо, получилось, я не специалист, да, в этой ситуации, но получилось так, что, видимо, как раз фокус Airbus на исключительно инновациях и на технологиях, вот этот самый инженерный компонент. Не гонка за доходностью. Да, она торгуется на бирже, но акционирование все-таки там национальное правительство во многом. Не гонка за доходностью, а гонка за безопасностью и гонка за именно качеством продукции. В то время как здесь, видимо, в Боинге, знаешь, вот эти вот капли, которые накапливались, сейчас начали вытекать.
Ну, они опять-таки...
Вопрос о накоплении.
Да, они накапливались, наверное...
Мы летаем сейчас. 737, мне кажется, самая популярная в мире модель Боинга, известнейшая. Вот. Вы знаете, в каком году она была вообще разработана?
Да, это абсолютно как раз показатель кризиса Боинга. Насколько я помню, он в 67 году официально начал летать.
То есть его разработали в 64-м, летать он начал в 67-м, и с тех пор вот все это эксплуатируется, и пока вообще особо никто не задумывался. 747-й, первый полет, в 69-м году. Мы застряли, господа, с вами на 55-летнем рубеже, и вот с тех пор, кроме трех семерок, как мы упомянули, прорывов-то нет.
Вот это как раз вопрос, если помнишь, это вся история связана с 737, да? Он ведь появился в ответ на то, что Airbus выкатил абсолютно новый самолет среднемагистральный. И Боингу надо было срочно что-то делать. Ничего нового они не могли в тот момент выкатить. Новый проект занял бы как минимум лет 8. И они все, что придумали, это обновить существующий, очень популярный, безусловно, это абсолютно рабочая лошадка, обновить существующий, хорошо себя зарекомендовавший самолет. Вот как раз вопрос, одно из свидетельств кризиса в Боинге, инженерной идеи, что ничего нового за последние десятилетия они не выкатили.
Это смотря в чем, Рома. Смотри, Боинг-то ведь кроме пассажирских перевозок занимается и другими очень важными вещами. Напомню, что он, кстати, входит в тройку основных подрядчиков ВПК американского.
Кстати, ВПК Боинг занимает 30% приблизительно.
Ну, смотрите, но ведь наша обычная аудитория, да и мы с вами, видят самолеты Боинга военные, в лучшем случае, если мы садимся или летим в аэропортах, которые делят взлетно-посадочные полосы с военными. И там тогда мы видим, вон стоит заправщик, или стоит тот же самый, например, Боинг, да, который ровно та же самая модель, на той же самой сделан платформе, но военный и для перевозки грузов.
Есть несколько очень знаковых названий. Многие наверняка знают. Чинук, Апач, Оспрей, я уже не говорю про Энолугей или Стратофорд СБ-52, то есть свои какие-то вехи там в холодную, горячую войну все-таки они внесли, и это вписано просто в граните.
Ну, конечно, и знаменитые бомбардировщики Б-52, это все тот же Боинг.
Но, Олесь, ты же сам привел историю, что это мы летаем на том, что было запретено 60 лет назад, понимаешь? Вот Энола и все остальное, понимаешь, и на Б-52 мы можем восхищаться, смотреть и облизываться над какая-то инженерная гениальность, мы на этом не летаем. И Боингу, кроме того, это не выкатить особо. Это не те вещи, на которых в том числе зарабатываются деньги. Они на, кстати, военных контрактах очень часто теряют. И опять же, вот мы начали весь этот подкаст с истории с Старлайнером. Вот сегодня ровно вышли публикации, показывающие, что, судя по всему, они знали о проблемах с утечками гелия. Они знали, но решили, что это безопасно, что утечки гелия якобы не настолько критичны для того, чтобы отменять полет. И сейчас выясняется, что... Товарищи, есть к вам вопросы, что вы там себе думали? Я понимаю, что, опять же, мы со стороны смотрим, я не знаю, как они... Я уверен, что инженеры там обсуждали, что не дай бог ничего, чтобы не случилось, и, наверное, действительно было не так критично. Но, опять же, вот эти все утечки создают информационный фон, что они что-то допускают. А, ну вот где-то что-то утекает, ну ладно, полетит. Болты закрепили не так, не на той двери, или, вернее, не закрутили, как выяснилось на полете 9-го Боинга Аляски, Макс. Ну вот выбило в результате во время полета, да? И вот эти как раз допущения, где-то недосмотрели, где-то там подписали документ, не проверив болты, как выясняется, где-то просверлили не те дырки, как, опять же, выяснилось с фюзеляжами, произведенными Spirit Air. Понимаете, ведь Boeing, вот, например, с теми же самыми 737, превратился в, как называлось, крупноотверточную сборку. Для них все производится со стороны. Им привозят, условно говоря, на завод в Вашингтоне, в штате Вашингтон, в Сиэтле, и там они собирают. А фюзеляж для них производит Spirit.
Кстати, об этом во время недавних слушаний, в которых участвовал глава Боинга Дэйв Кулхарт, речь шла о том, что действительно Боинг многие вещи сейчас и многие компоненты своих самолетов аутсорсит за границей. Он сказал, что на самом деле сейчас мы около 60% получаем от американских производителей. В этой связи я просто хочу напомнить еще, о чем говорил Рома, что в январе 2024 года у Боинг 737 Макс 9 компания Alaska Airlines, которая вылетела из Портленда, через 20 минут полета просто вырвала в воздухе заглушку двери запасного выхода. и фактически самолет летел открытым.
Дверь улетела в Портленде, а приземлилась на Виргинских островах.
Да нет, она приземлилась тоже где-то в Портленде, ее потом в результате нашли, но да, дверь могла бы полетать на Виргинские острова. В результате все обошлось благополучно, самолету удалось вернуться в аэропорт вылета в Денвере, и это фактически стало таким триггером для того, чтобы и американские законодатели, и правоохранительные органы внимательнее начали смотреть за тем, что же происходит с компанией Boeing, с чем связаны вот эти огромные проблемы.
Серьезный показатель, если делом твоей компании заинтересовался целый Сенат и тащит туда CEO, чтобы он оправдывался и объяснял. Последний раз, я помню, столь же громко была с айтишниками. Там Цукерберг что-то говорил, там Тим Кук. То есть для Boeing это как вообще максимальная проблема, которая могут в Америке возникнуть?
Это огромная проблема. Она связана не только с прямым вниманием, да, которое, безусловно, например, рассказывается для топ-менеджера смотреть на то, как падают их акции, смотреть на то, как падают их рейтинги. Это само по себе уже кошмар, да, но там есть чисто бюрократическая, например, история. 737, когда рухнул Макс первый, да, там начали выяснять, а как, собственно, происходит процесс сертификации. А как происходит проверка вот этой системы, этих систем, и выяснилось, что та же самая управление гражданской авиации делегирует такое количество полномочий производителям самолетов, ну, по сути, с правом сказать, мы проверили, это безопасно. Ну, потому что у FAA просто нет такого количества ресурсов, инженеров, и часть этой работы, по большому счету, выполняют инженеры самой компании. А законодатели сказали, простите, а с чего бы это? То есть вы верите на слово компании? Не-не-не-не-не, так не должно быть, давайте-ка мы дадим больше полномочий снова FAA, и вы будете больше проверять, вы будете решать, что должно быть сертифицировано, а когда, например, пилотов надо отправлять на переподготовку и так далее. А еще одна история, например, опять связанная с теми же самыми Максами 7. Boeing просил дать им отсрочку двухлетнюю, связанную как раз с проверкой безопасности, что дало бы им возможность сертифицировать семерку. И Сенат отказался это делать. Они отказались голосовать за эту вещь, что для Боинга означает замедление всех этих программ, отсрочку поставок самолетов, то, что уже начало собираться, должно будет собираться еще дольше или не поступит заказчикам. Они теперь ведь просто хранят эти собранные самолеты, но реально на парковках в Сиэтле. А дальше есть еще одна важная вещь. Для Боинга это просто вопрос публичного восприятия компании. Все эти разоблачители, которые приходят и говорят, как плохо летать, возможно, мы с вами не испугаемся. А вот все авиакомпании, которые заказывают самолеты, они на все это посмотрят и скажут, знаете что, поскольку контракт, он не железный, в смысле, он не гарантированный, а это было наше намерение купить, давайте-ка мы откажемся от этих самолетов. Что сейчас происходит, опять же, кстати, с Максами 10 и Максами 7, тот же самый Southwest очень хотел очень много купить этих самолетов, но, во-первых, они не смогут получить даже заказанные Макс 8 в этом году, они хотели там, кажется, 60, рассчитывали получить, получат всего 20. Я просто знаю Southwest очень хорошо, сразу оговорюсь. Компания, существующая 53 года, эксплуатирующая всего один тип самолетов, и эта сенсация была в какой-то момент там год назад, когда они сказали, что они задумываются о том, чтобы расширить флот до аэробусов. И все такие, что? Если помните, в начале 90-х вообще было немыслимо, что американские авиакомпании будут изменять Боингу с аэробусами, с аэробусами. А сейчас посмотрите на тот же самый Spirit, Frontier, летают исключительно на Airbus'ах. Флот Delta и American наполовину, наверное, состоит из Airbus'ов. Ну и так далее. В результате потребители, я имею в данном случае покупатели компании, голосуют ногами, вернее, долларами своими, и уходят к конкурентам. Или начинают очень так осторожно относиться к тому, что делает Boeing.
Проблему мы, похоже, обсуждали, когда у нас была тема про турбулентность. Когда, в общем, во всех новостях было ай-яй-яй, вот там то случилось, здесь там тряхануло. И мы говорили о том, что, ну, глядите, сколько миллиардов людей перевозится там в год. Единичные инциденты, ну, даже пускай их будет десяток, да, чисто по таблице вероятностей, они не настолько показательны. Вот здесь возникает вопрос. Наружу вылезли отнюдь там не сотни и не тысячи таких моментов. Стоит ли шум того, чтобы вот, ну, глядя вот на эту карту флайт-радара, понимая, сколько самолетов ежедневно находится в воздухе, говорить о том, что прямо это вселенская проблема?
Мы, по большому счету, возвращаемся к твоему первому вопросу. Смотрю ли я на то, чем я летаю, и чувствую ли я себя в безопасности? Да, я абсолютно чувствую себя в безопасности. Я искренне не считаю, что с точки зрения рядового потребителя, рядового пассажира, это все такой, знаете, шум. потому что 20 тысяч рейсов, еще раз, американский авиарынок никогда не был таким безопасным. Я не беру в данную ситуацию сейчас частную авиацию, вот эту маленькую, на которой там действительно там много чего происходит, но это совершенно другой сектор. Но американская массовая авиация никогда не была в своей истории такой безопасной. FAA добилась совершенно фантастических результатов. Да, у нас там есть немного инцидентов с диспетчерами, но это другая, опять же, история, да? Но авиакомпании, они отвечают за безопасность полетов, и то, что эксплуатируется ими, безопасно. Ни один пилот не сядет за и не закроет двери самолета, если он думает, что что-то не так. Я уверен, что каждый из нас видел, как пилоты с фонариками ходят вокруг самолета, смотрят, там, градом побило и так далее. Вот эти проблемы Боинга, они, конечно, скорее системные на уровне компании-индустрии, для нас, как пассажиров, на мой взгляд, не влияет. Летать по-прежнему безопасно. Кстати, один из показателей вот всей этой истории с Боингом. Вы слышали хоть какие-то истории с летающими шасси, вылетающими дверями в Европе у Боинга?
Там журналисты хуже работают.
Или там соцсети плохо работают. Там, видимо, телефонами нельзя пользоваться в полете. Еще раз, да, есть системная история, связанная с корпорацией, тем, как она ведет бизнес, разрабатывает какие-то проекты и так далее, и потребительская история. Летать самолетами безопасно.
В 70-е годы был такой авиационный триллер, назывался «Спасите Конкорд». Кто-нибудь помнит, кроме меня, или нет?
Нет,
я не помню. Сверхзвуковой авиации, когда конкуренты «Конкорда» пытались компанию дискредитировать, там что-то подкладывали в печку для разогрева еды, кислоту какую-то, там провода плавились, самолет глючил. Вот. И тогда те, кто был в курсе проблем, пытались рассказать это прессе, и таинственным образом с ними что-то случалось. У кого-то там тормоза отказывали, кто-то от аппендицита там помирал. Вот. И я сейчас смотрю на эти истории с whistleblower'ами, и у меня просто дежавю такое. Вот как бы случайно в отеле чего-то там выстрелило, здесь инфекция какая-то. Вас не доводит это ни на какие параллели?
В части дискуссии, знаешь, вот этом оскале капитализма, жажде прибыли, длинном долларе, вот этом всем, тут стоит включить некоторые даже американские СМИ, и там теории заговора моментально вылетают. Не знаю, мне нет оснований верить во все эти теории заговора. Компания, это, безусловно, неприятно, но я понимаю, о чем ты говоришь. И у меня, безусловно, тоже возникали такие мысли. Я не уверен, насколько это стоит выеденного яйца.
Ну да, это, конечно, можно говорить о конкуренции двух авиагигантов, но, тем не менее, альтернативы для обоих авиапроизводителей сейчас просто нету, потому что Airbus действительно не справляется с количеством заказов, а Boeing в связи с расследованиями, в связи с инцидентами последними, тоже вынужден несколько сократить выпуск своих самолетов, увеличить количество проверок. Собственно, Boeing страдает от того, что они вовремя не поставляют свои самолеты авиакомпаниям, заказанные уже и оплаченные. Как Рома заметил, многие компании уже начинают отказываться даже на американском рынке. Например, одна из крупнейших в мире американская компания United Airlines заказала сейчас 26 самолетов Airbus, просто потому что Boeing не смог вовремя им поставить свои самолеты, и они получают самолеты от арендодателей. То же самое происходит, например, такой конгломерат Air France-KLM с Boeing, которые просто были подписаны на Boeing и получали исключительно самолеты Boeing. Ну, они сейчас впервые заказали около 160 самолетов Airbus A321neo, просто потому что Boeing не может вовремя поставить свою продукцию. Почти то же самое делает австралийская авиакомпания Qantas.
Я понимаю вот эти все теории заговора, но, возможно, Airbus в этой ситуации достаточно просто разогреть попкорн в микроволновке и просто сидеть и смотреть. Я не исключаю, что им вообще от слова «ничего» не надо делать. Возможно, что действительно проблемы в Boeing накопились системные настолько, что никакие действия со стороны конкурента не нужны, ты сам себе вредишь. В том числе выступления не очень удачные представителей авиакомпаний или каких-то их объяснений и так далее, в общем, тоже не служит им какую-то хорошую службу. Когда они говорят, что мы абсолютно горды тем, как у нас все работает, а им действительно предъявляют просто в ответ, и чуть ли не каждый день вылезают какие-то тараканы, то возникает вопрос, ну, я понимаю, что у вас зарплата в 33 миллиона долларов, и вы говорите, что вы горды. Если ваши инженеры с куда меньшими доходами говорят, что это все не так, ну, правда, тут никакие козни Airbus не нужны.
Ну да, и опять-таки у нас есть такой как бы надзор со стороны Сената, со стороны Конгресса, которого, ну, опять-таки, Аэробас – это концерн европейский. Какая страна будет там предъявлять претензии и вот так внимательно относиться к тому, что происходит, трудно сказать.
Акционер, как минимум.
Ну, нет, я, кстати, в данной ситуации не соглашусь, поскольку Аэробас тоже производит огромное количество и военной продукции и так далее, там, и это предмет гордости настолько для всех этих участников. Там Еврокомиссия, там бюрократия столько, и Евроконтрол, и вот эти все европейские управления тоже там для гражданской авиации. Там много всего, и у них, если помните, они как раз тоже способны много вставлять Боингу в колеса. Когда все ждали, что выпустят снова безопасный сертификат для МАКСов 8, европейцы ведь сказали, нет, мы сами будем проверять. Раньше было достаточно того, что FAA выпускал сертификаты эксплуатанта или сертификаты безопасности, а сейчас все такие, не-не-не, мы за вами будем перепроверять. Я с точки зрения потребительской каждый раз думаю, мне кажется, что для нас, для всех, кто летает, все это, конечно, с одной стороны, создает неприятный информационный фон, если вы в это погружены, или если вы сидите в аэропорту, а вам показывают на телеэкране про то, как отлетело колесо. Это очень неприятно. Это значит, что мы чаще будем летать, например, здесь, на нашем континенте, видимо, на аэробусах. Это значит, что самолеты будут просто дольше эксплуатироваться, и, возможно, будут, конечно, меньше рейсов, в каком-то смысле, меньше доступных билетов, потому что авиакомпании покупают самолеты в расчете на расширение пассажиропотока, на расширение географии полетов, на то, что будет больше рейсов. Когда у нас нет достаточного количества самолетов, это означает меньше рейсов, меньше полетов, меньше билетов, а значит, цены для нас будут больше. И возможно, что просто мы не увидим более комфортных самолетов так быстро, как мы хотели бы, потому что новый самолет, понятно, что это и зарядки, и там, условно говоря, да, но более удобное сиденье, это более быстрый Wi-Fi и все остальное, все остальное, все остальное.
Ну вот стопорнем мы сейчас Боинга. Такие обиженные, все возмущенные. Не будет справляться Airbus, а перечислить именно пальцах конкурентов, которые нишу могут заполнить. Мне кажется, в крупной авиации таковых больше, как
ну,
бы,
я, нет. Как я и говорил, полно. Только два фактически это Airbus и это Boeing.
Или... То есть, если мы возьмем Canada Air там, или Embraer, это все-таки мелкая авиация.
Даже в этом сегменте происходит объединение индустрии. Да? Они все равно так или иначе все между собой повязаны. А теоретически, в теории, да, но просто я не уверен, что мы это быстро увидим на Западе, там есть китайцы, которые, безусловно, запустили огромную свою линейку. У них есть свои и узкофюзеляжные самолеты. У них есть свои широкофюзеляжные двухпроходные самолеты. Но другой вопрос, что, конечно, не европейцы, не американцы эти самолеты на свой рынок не пустят.
Ну, пока.
Вот,
это
сказать,
компания...
Кто готов летать на китайцах? Поднимите руку.
Вопрос же не в том, ты правда смотришь, например, где зарегистрирован самолет, безопасный этот реестр или нет. Да? И, в конце концов, я уверен, что когда кто-то из наших слушателей будет покупать билет из условного Лос-Анджелеса в условный Пекин, выполняемый Air China, то вполне себе это может оказаться самолет, который, собственно, китайский. Вопрос, что мы можем этого просто не знать.
Как только я увижу, что Си Цзиньпин пересел 747-го на китайский самолет, тогда можно будет рассмотреть предложение, пока я такого не вижу.
Но в целом, безусловно, ты прав. Понятно, что мы оставляем за скобками все, что касается санкционной России. У Эмбраера, по-моему, я боюсь ошибиться, можно перепроверить, у них были какие-то планы на выпуск среднемагистрального такого типа 737, поскольку это самый популярный сегмент, но они эти планы, в общем, положили на полку, поскольку, в общем, специализируются прекрасно на своих самолетах.
Ну да, это региональные самолеты, в общем-то, не очень крупные. Кстати, китайская компания, которая фактически производит аналог семейства, например, А320 Аэробуса, компания называется Comac, и вот самолет, который является аналогом А320, называется C-919.
Замечательная мысль пришла у китайцев первый, блин, Comac. Давайте обобщим нашу тему сегодня, проблемы Боинга, вы помните. Вот. Я бы, наверное, не стал ставить крест на компании, которая уже скоро 110 лет исполнится. У них были взлеты и падения в буквальном смысле и в финансовом тоже за эту столетнюю историю. Есть, наверное, шанс, что просто возьмутся американцы за ум, добавят контроля здесь, завинтят пару болтов пожестче, и Боинг таки вернет себе репутацию. От этого, мне кажется, выиграли бы все, в том числе и мы с вами, которые не особо задумываются, на чем летают.
Ну, безусловно. И надо сказать, что как раз на слушаниях в Сенате, на которых впервые присутствовал глава Боинг Дэвид Калхун, ему как раз очень четко дали понять, что Америка явно не хочет гибели компании и, собственно, краха Боинга. Но многие сенаторы указывали на вину именно самого Калхуна. То есть его подход, его методы руководства, его отношение к персоналу, как это все работало.
То есть ты хочешь сказать, что вот этот стрелочник с зарплатой в 33 миллиона может просто быть брошен в топку, так сказать. Все сразу станет на свои.
Стрелочник не стрелочник, но, кстати, к этим проблемам добавляется, например, то, что последний раз договор с профсоюзами и сотрудниками Boeing, кстати, у Boeing в штате Вашингтон на заводе работает около 32 тысяч механиков. Вот людей, которые непосредственно вовлечены в производство самолета. И договор был последний раз подписан с ними 16 лет назад, когда сенатор задавали вопрос Дэвиду Калхуну, в курсе ли он, что будет и каковы условия договора. Он сказал, ну, это было очень давно. Но ему напомнили сенаторы и сказали, что по условиям этого договора каждые 8 лет зарплата персонала должна расти на 1%. Это было сказано с некоторым сарказмом, после чего один из сенаторов сказал Келхуну, ну вот ваша зарплата всего за один год выросла на 45%. Ну, на что Келхун сказал, что, ну, конечно, мы будем повышать зарплату. И сейчас, в общем-то, поскольку время обновления контракта с профсоюзами и с рабочим, возникает ситуация, когда профсоюз работников может просто начать очередную забастовку, и тогда это будет еще очередной очень сильный удар по компании «Боинг». Как этого избежать, трудно сказать, но сенаторы дали понять, что Америка не хочет краха этой компании. Ну, мне вот интересно, каким образом они будут восстанавливать репутацию, и изменится ли что-то после того, как, ты говоришь, Олесь, стрелочник уйдет, собственно, заканчивает свой срок, он был временный, глава компании, и посмотрим, что будет.
Я бы ответил на это так. Это не первая проблема Боинга. Вопрос возраста тех, кто это обсуждает, и, условно говоря, памяти, да, такой. Потому что если мы вспомним и почитаем историю Боинга, и 70-е, и 80-е, и 90-е, она была наполнена авиакатастрофами, которые, как выяснялось, были связаны где-то с блоками питания, где-то с недостаточным резервированием, где-то с плохим инженерным решением каких-то закрылок, условно говоря, крыла, не закрывающихся грузовых отсеков и так далее. Компания смогла тогда крайне успешно, все равно, так или иначе, при участии инженеров FAA, решить эти вопросы, найти необходимые инженерные решения, устранить недостатки и так далее. Не будем забывать, что в Америке есть уникальное совершенно агентство, которое называется Управление гражданской авиации. Это пример того, как, условно говоря, в капиталистической стране частно-государственное партнерство, условно говоря, да? FAA – мощная, крайне влиятельная структура, которая с огромным количеством инженерного потенциала, своих сотрудников, экспертов, которые способны работать с авиакомпаниями и с производителями для того, чтобы решать проблемы. Я уверен, что все проходит и это пройдет. Boeing абсолютно способен преодолеть эти проблемы, если будет на то необходимое желание. И, возможно, кстати, явление, которое обсуждается как возможный источник проблем Boeing, станет его спасением. Я говорю о частном капитале. Мы знаем, что в Америке есть такие явления, как частные активисты-инвесторы. Сейчас Boeing стоит невероятно маленьких денег, облигации компании абсолютно мусорного уровня. Кто-то может действительно собрать большой пакет акций, поставить ультиматум менеджменту о смене руководства, о смене стратегии. Кстати, то, что сейчас происходит со Southwest, если помните, там один из хедж-фондов набрал там чуть ли не 12% акций и сказал, а теперь-ка ну-ка исполнительного директора в отставку и меняйте стратегию. Вот ровно то же самое может случиться с Боингом. И не исключено, что, например, какой-то инвестор скажет, нет, вот вы Spirit Air вывели из состава компании, а теперь-ка верните-ка ее обратно в структуру, создайте, как обычно существовало, вертикально интегрированное производство и начните фокусироваться на инженерных решениях и инновациях. Во-первых, никто не даст Боингу упасть. Да? Это вот тот самый случай, когда too big to fail. Корпорация, которая носит абсолютно национальный и стратегический характер, производитель для ВПК, для армии и так далее. И туда будут брошены все необходимые силы с контролем, с сенатом, FAA и так далее. Другой вопрос, решат ли они, например, историю с там, инженерными инновациями, новыми моделями, это уже отдельно. Но с точки зрения безопасности производства самолетов, я уверен, что это абсолютно все решаемо.
Ром, спасибо тебе огромное, что зашел к нам на огонек. Человек многих талантов и чрезвычайного кругозора. Думаю, что мы тебя еще будем привлекать для каких-нибудь умных, содержательных бесед. Роман Мамонов, ведущий программы «Америка» на канале «Настоящее время».
Рома, я полетел.
Спасибо большое, Рома. Я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в две недели по пятницам. Слушайте нас на сайте «Голос Америки», на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах. Всего хорошего.
Счастливо.